Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Последний, или, как сейчас говорят, крайний эфир 2019 года, итоговый. И не только всего года, но и десятилетия. Заканчивается 10 лет. Давайте мерить вот так вот, так сказать, цифрами говорят, что в 2019 году кончается, в 2020. Я считаю, что десятилетие кончается сейчас. И давайте попробуем оглянуться на это странное, тревожное и очень изменчивое десятилетие мировой политики, российской политики. Донбасс и Крым, ИГИЛ, запрещенный в России, и Сирия, Брекзит и Трамп, желтые жилеты и протесты в Гонконге. За это десятилетие переменились, кажется, все константы мировой политики и российской. Какие слова характеризуют его точнее всего? Каким был дух времени? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
На рубеже нового десятилетия писатели, философы, антропологи, режиссеры, публицисты и социологи составили словарь десятых годов. Подробнее об этом рассказывает заместитель главного редактора «Кольты» и один из авторов этой идеи Михаил Радгаус.
На Open Space мы в 2009 году когда-то подводили, делали, собственно говоря, точно такой же проект, то есть мы делали словарь нулевых годов. И я решил, что надо этот эксперимент повторить по поводу десятых. Меня как бы удивили две, пожалуй, вещи. Первое – это, во-первых, политизация текстов очень резкая. То есть три четверти текстов так или иначе связаны с политикой. Я, в общем, такого как бы политического напряжения и объема не ожидал от такой большой команды людей. Правда, вот в частности, например, даже есть три статьи, три текста, как бы три слова, это политика политическая у Оксаны Мороз и два раза политизация у Глеба Павловского и Андрея Архангельского. Так вот, значит, Павловский и Будрайскис, у Будрайскиса, не Архангельского, простите, у Будрайскиса и Павловского, и Оксаны Мороз. Так вот, Павловский и Будрайскис оба приходят к выводу, что это такого рода политизация, которая не разрождается в политику, что как бы это такое бродячее такое ощущение политической наэлектризованности, которое как бы в реальную политику, тем не менее, не превращается, что, по-моему, очень точно. И вторая вещь, которая даже меня еще больше поразила, это просто ужасно мрачное настроение. То есть просто настоящий мрак. Там буквально есть три или четыре слова, авторы которых испытывают хоть какой-то оптимизм, скромный, как правило. В основном ощущение, что люди живут против времени, что они живут не в своем времени, или во времени, в котором они чувствуют себя уютно, что это время очень раздробленное, отчуждающее, непостигаемое на самом деле в конечном итоге. Там есть такие слова в словаре, как истерика или тоска, или опустошение, или бессилие. И это, конечно, в такой концентрации произвело мне довольно сильное впечатление.
Михаил Радгаус, в сюжете Антона Сергеенко «Мрачное время». Ну что ж, попытаемся немного рассеять мрак, как это, вы знаете, делают в Швеции. Есть такой праздник как раз в начале декабря, Лючия, когда все сжигают огни, и девушки ходят по улицам с огнями, со свечами, и во всех окнах галятовые вот эти вот семисвечники, адвент с минорой, которые не иудейские, а христианские в том числе, но в том числе это такой символ разгона тьмы. Так что попытаемся разогнать тьму с нашими сегодняшними гостями. Это Оксана Мороз, креативный директор фонда «Гайдара», и Андрей Архангельский, журналист. Добрый день. И так же, как и я, соавторы вот этого самого номера «Кольты», в котором мы пытались в отдельных словах уловить дух времени. Ну и поможет нам вот эта вот уже ставшая не первый год традиционная новогодняя елочка, которая стоит в эфирах археологии. Вы знаете, сначала я хотел поговорить относительно вот этого слова, которое произнес Михаил, и затем уже у нас будут различные авторы будут выступать, сюжеты различные авторы этого номера, и затем будем слова из вот этого лексикона 2010-х своего рода разыгрывать. И каждый из нас будет говорить по поводу какого-то слова. Но для начала я хотел бы говорить по поводу слова «мрак». Что действительно, Оксан, какое-то настроение такое очень тяжелого и судьбоносного десятилетия, когда, кажется, собственно, разверзлись небеса, и на нас проистекли какие-то бедствия?
Ну, я бы вообще не говорила про какое-то катастрофическое десятилетие. Я говорила бы про десятилетие безысходности. И мрак – это не что-то такое хтоническое, по-моему, там это слово тоже было.
Морозово, да?
А это что-то, что надвигается, и что-то, что мы не смогли в какой-то момент увидеть в сумерках. Да, и, соответственно, если посмотреть на десятилетия как на совокупность некоторых событий, которые все более и более сгущали краски вокруг определенных настроений, то мрак – это сейчас некоторая такая точка, в которой мы оказались. И, оглядываясь назад, может быть, как, кстати, практически во все другие десятилетия, можно увидеть, с чего все начиналось и какие были предпосылки для того, чтобы оказаться здесь сейчас. И в какой-то степени это еще и такое ощущение, что как же так? Мы так хорошо, опять же, да, знающие историю, мы понимающие, как вырастают определенные настроения, просмотрели, проглядели, а сейчас уже находимся в этом во мраке и блуждаем, и ищем, за что бы зацепиться, за какую повестку, за какие темы, чтобы, может быть, как раз найти, нащупать какую-то дорогу, за какую-то ниточку потянуть. Ну, вот это такое очень эмоциональное, но мое ощущение.
Андрей, у меня было такое ощущение, что кого-то на 100 лет назад отбросилось, да, вот некая такая симметрия двух веков. 20 век, да, такое более-менее...
Чуть ли не на 400, где-то на 400, где-то на 100.
Ну да, вот рубеж веков – это и некое время оптимизма, технологического оптимизма в некоторой степени, вот это все жульверновское. Угу. И затем уже 10-е годы становятся годами войн, революций и вот этого вот страшного кровавого массового общества.
Ну, можно и так сказать. Я согласен отчасти с Оксаной, когда она говорит, что это не выученный урок. Ну, это, в общем, обычная история для России. Но я сейчас подумал, здесь есть совершенно нечто неформулируемое. Ну, то есть вот это размышление с, как бы, с точки зрения истории, оно, конечно, антинаучно, но нас, как старых гегельянцев, тянет все-таки вот, нарушить все табу. Понимаете, оно как бы и правда, что не выученный урок, да, то есть что-то такое не было сделано в 90-е, ну что уже вполне понятно, да, и сейчас мы опять, нас история вернула как бы на какую-то исходную точку. Но вот в этом возвращении тоже есть что-то парадоксально правильное, потому что тут ведь идет и процесс как бы, процесс обучения, ну то есть вот... За такой короткий период времени постсоветский человек вынужден был научиться не только каким-то обычным капиталистическим вещам, но как бы одновременно и шагнуть уже в новый мир, вот в этот посткапиталистический, глобальный мир. Ну, то есть он должен был закончить два, как бы пройти сразу два курса.
Два курса, да, два курса за.
И вы знаете, какой-то части общества это удалось. В общем-то, я бы так сказал, неудивительно, что общество в целом позволило так обойтись собой. Гораздо более удивительно, что в России какие-то инстинкты сработали, вот инстинкты, может быть, столетней давности, революции февральской 17-го года, инстинкты свободы, демократии, если хотите. Вот удивительно другое, что вот эти инстинкты каким-то образом пробудились в небольшой части общества, и эта часть общества сформировалась уже совершенно по-новому.
Она сформировалась, но она же вызвала и всплеск реакции, потому что Крым был ответом на болотное движение 11-12 года, и страх революции, опять-таки, совершенно сковал элиту, вот, когда было столетие 17-го года, и, так сказать, как бы загашенная годовщина, которая могла стать как бы величайшим таким событием, которое Россия проецирует во внешний мир. А фактически страх перед Майданом загасил вот это вот празднование 1917 года.
Мне кажется, это не только страх перед Майданом, это, если, ну, вот, символической точки зрения, это еще непонимание, как об этом говорить. Это непонимание того, как мы с этой памятью, в общем, непроработанной, можем дальше что-то делать. Причем непонимание на самых разных уровнях. У нас, если мы посмотрим, культурных и медийных проектов, которые были посвящены революции, тоже не очень много.
То есть это как... Зыгарь вспоминается.
Ну, Зыгарь вспоминается. Да, но некоторое количество научно-популярных хороших книг. Но это все равно явно не тот объем, который соответствует, собственно, столетнему вот этому периоду. И это явно демонстрация отсутствия проработки этой памяти, присвоенности этой памяти в какой-то рефлексивности, неспособность объяснить на там, каком уровне условной социальной генетики, да, и на каком уровне генетического наследования мы находимся по отношению к тем событиям, нежелание, возможно, признать то, что не только некоторое количество институциональных агентов, но и люди являются наследниками того, что случилось, нежелание прочитывать и заново перепрочитывать все те тексты, которые существуют вокруг вокруг проблематики революции, постреволюционных событий, постреволюционного террора. И в конечном итоге это такой клубок противоречий, который еще и очень эмоционально проживается, поскольку нет памяти, то нет прошлого. Это все настоящее, это все с нами, поэтому в какой-то степени это и продолжается, поэтому в какой-то степени все дискуссии о том, что происходит сейчас, это дискуссии очень часто о том, боимся мы или не боимся повторения, готовы мы или не готовы на повторение, готовы ли новые поколения стать теми самыми новыми революционерами. И это такая вневременность, какая-то такая некоторая подвешенность, которая заставляет еще, кроме всего прочего, смотреть на происходящие события не только с точки зрения современного контекста, современной рациональности, но с точки зрения всего того объема ощущений, предвосхищений, ожиданий, страстей и страхов, которые сопровождали те события.
Ну это да, это часть того, что Пьер Нора назвал мемориальной эпохой, и как бы здесь этого нет в списке Кольты, но мне кажется, одно из главных ключевых слов этой эпохи — это была память и войны памяти. С одной стороны, работа с памятью, а с другой стороны, страх памяти. Вот как раз.
Но это тоже симптоматично, что в этом списке этого нет. Это значит, что так или иначе все эксперты, выбирая между словами, сделали выбор в пользу чего-то другого, по своим каким-то основаниям. Это значит, что у нас этого нет.
В пользу чего сделал свой выбор Максим Кошулинский, медиа-менеджер, отвечая на вопрос о слове «десятилетие».
Точно так же, как Кольт когда-то уравнял в правах американцев, смартфон уравнял в правах все источники информации. На прекрасном смартфоне с идеальным интерфейсом совершенно одинаково и одинаково правдоподобно выглядят и одинаково красиво и сообщение газеты, и блог какого-нибудь полубезумного человека, и даже сообщение, которое как бы подделка сообщения газеты. То есть выглядит точно так же, но его специально так сделали, чтобы обмануть или ввести в заблуждение читателей, аудиторию. Второе изменение было связано с появлением социальных сетей, то есть с новыми каналами распространения информации. Но в нынешней ситуации, когда информации такое огромное количество, непонятно, чему верить, чему нет, мозг просто не справляется. Это еще одна сторона вот этой нынешней реальности. Какие еще есть последствия? Это, конечно же, влияет на политические процессы, потому что политика хоть всегда считалась таким не очень честным делом, но сейчас даже нет какого-то простого инструмента, чтобы определить, что честно, а что нечестно. Все выглядит примерно одинаково. И более того, чем громче ты говоришь, тем громче ты кричишь, тем больше у тебя фолловеров в Твиттере, тем ты лучший политик. Да, и как быть, неизвестно. Поэтому получается, что такая вот естественная реакция на эту ситуацию заключается в том, что люди пытаются сбежать туда, где нет постправды, а есть хоть какая-то правда. А где она есть? Она есть в отношениях с близкими людьми, с друзьями. Создаются какие-то маленькие комьюнити, где все более-менее друг друга знают и могут друг другу доверять. Люди ищут доверие. И там они пытаются найти правду и какую-то опору на то, опору, которая помогала бы им жить и работать.
Максим Кошулинский в сюжете нашей корреспондентки Виктории Кузьменко. Постправда, слово Максима было, он об этом писал в «Кольте», и он, собственно, здесь нам сейчас рассказал. Андрей, это вообще это десятилетие можно описать как эпоха победившего постмодернизма?
Понимаете, тут сразу тут целая лекция. Во-первых, это
победившего... лекции не надо, пару минут.
Неправильно понятого постмодернизма. Постмодернизм в России был понят как... «все позволено» по-достоевски. Но это ведь совершенно не так. Постмодернизм, так если по-простому, это была попытка взглянуть на мир, увидеть мир более сложным и человека увидеть более сложным. Вот это приглашение к сложности в России было понято как приглашение к
вседозволенности.
Страшное слово, да. Но вседозволенность...
Собственно, еще да, у Достоевского,
морально,
если Бога
знаете,
нет, то...
Как удивительно, советский человек с его единственно как бы правильной моралью, он очень, как бы, он очень радостно, легко принял ситуацию, когда нет вообще как бы никаких, ну то есть ему это как бы эта вольница ему тоже пришлась по душе. Это было в своем роде компенсация за единственно верную позицию. Но вместо того, чтобы, так сказать, работать над собой, человек рассыпался, так сказать, на множество шариков. И в этом состоянии ему как бы оказалось кайфово. Он вдруг подумал, а что, это ведь тоже мораль в своем роде, да? И вот, собственно, вот эта печать последнего десятилетия.
Постмораль такая.
Как бы я над этим смеюсь, над тем, что нет морали, и это же и является моей моралью.
Моральной позицией, да.
Это и является моей моралью, потому что если вы слушаете пропаганду, ее главный месседж современной российской пропаганды не в том, чтобы вас убедить в чем-то, а как бы убедить вас в том, что вообще ничего не важно. В сущности, это и есть фундамент пропаганды. Я вот убедился.
Суть пропаганды, да, в том, что говорит Максим, что есть только постправда, что любая правда относительна. И вообще суть масс-медиа, мне кажется, в релятивизации...
Употребляя слово постправда, оно правильное, но употребляя его, мы соглашаемся с этой же концепцией, что как бы ничего святого нет.
Ну почему? Употребляя не значит соглашаться, мы просто это то ментальное состояние, которое навязывается большим массам людей.
Я считаю, что и само понятие постправды, да простит меня, Максим, тоже навязывается. И как бы вот моя позиция, опять же, если очень по-простому, что и правда, и совесть, и какие-то универсальные понятия остались на своих местах. Все нормально, ребята. Вот никакой постправды нет.
Надеюсь. Знаете, это одно из десятилетий, когда одно из моих удивлений в этом десятилетии, когда появилась кредитная карта «Совесть», например. Я в каких-то крупных торговых центрах, мне ее постоянно предлагают, и меня каждый раз просто как током бьет.
А вообще нет совести,
бьет.
Да?
Да, да, да. Оказывается, совесть, можно, так сказать, заполнить анкету и получить совесть. Да.
Мне, кстати, кажется, что слово «постправда» оно, конечно, такой результат маркетингового продвижения, да, то есть это очевидно совершенно в какой-то момент представленная мода на использование слова, которое на самом деле заменило и подменило собой гораздо более сложное слово «конструкт». Вообще все медиа, все медиумы – это конструкты, и они конструируют повестки, нормы и все прочее. Но у людей в идеале должна быть какая-то система отбора этих конструктов, система валидации этих конструктов, система убеждения себя и окружающих в том, что эти конструкты хоть в какой-то степени истинностны, выстраивание логики своей дальнейшей жизни в соответствии с этим. А если мы действительно объявляем, что, ну, в общем, все абсолютно перенастраиваемо, все можно перевернуть вверх дном, поставить вверх тормашками, и будет примерно все то же самое, то это означает, что мы осознанно создаем ситуацию отсутствия стабильности. И эта дестабилизация, она приводит к тому, что вот людей действительно каким-то образом швыряет каким-то островкам, где все еще остаются какие-то устойчивые основания жизни. И это не всегда маленькие комьюнити, о которых говорил Максим. Это довольно часто, кстати, пропагандистские такие штуки, такие кирпичи, которые все понятно, черно-бело объясняют. Угу. Сюда ходи, сюда не ходи, здесь, значит, снег в башка попадет. И это тоже в какой-то степени, ну, абсолютно неверный, я даже сказала бы, злостно понятый постмодернизм.
Постмодернизм, кажется, вот два писателя, естественно, которые сейчас чаще упоминались в это десятилетие, это Пелевин и Сорокин.
Да.
О Сорокине мы еще, наверное, поговорим, а вот это и особенно в смысле Дня опричника, да, хотя и письма Мартина Алексеевича тоже хорошо.
Мартин Алексеевич,
да, говорящее коллективное тело. Но с Пелевин, вот в смысле, мы увидели, как многие герои Пелевина вышли на улицы и взяли в руки оружие, да, потому что, собственно, и те самые, так сказать, смешные пиарщики 90-х из Generation P, тот же какой-то Бородай, да, они вдруг, так сказать, воплотились в вполне реальных стреляющих персонажей, которые начали убивать людей и брать ответственность за целые, так сказать, исторические события. Вот что интересно, что, так сказать, вот эта вот русская проза в очередной раз оказалась генерирующей.
Ну, текст это центричная культура. Поэт в России больше, чем поэт.
Больше, чем поэт. Программа «Археология». Пытаемся подвести итог 2010-м и уходящему году 2019-му и всему десятилетию. Вместе с порталом «Кольта», который задумал составить лексикон 2010-х, собрал около трех десятков социологов, антропологов, писателей, каждый из которых предложил свое слово. В этой студии три человека, предложивших эти слова. Это Оксана Мороз, я Сергей Медведев и Андрей Архангельский. И о своем слове под названием «Оскорбленные чувства» рассказывает Юрий Сапрыкин, главный редактор проекта «Полка».
Самым громким и известным случаем подобного рода было, наверное, дело «Пусть сирают», хотя это все началось и раньше, и говорить о «Пусть сирают» как о конфликте между активистами и акционистами тоже не совсем верно. Тут уже включилось государство на полную мощь. Но, тем не менее, да, оскорбленные чувства верующих. Вот в таком варианте эти слова впервые попадают в наш лексикон. И постепенно-постепенно оказывается, что вот эта формулировка, или, по крайней мере, стоящая за ней риторика и тип как бы политического действия, они охватывают все общество, весь мир, людей крайне консервативных убеждений и, наоборот, убеждений левых и прогрессистских, что это становится, ну, какой-то важной частью того, как мы общаемся в соцсетях. Это становится основой, вокруг которой выстраиваются или меняются те или иные идентичности, вокруг которой мобилизуется население целых стран. Да, подъем популизма, о котором так часто говорят в 2010-е, это, конечно, прежде всего подъем, ну, как бы чувств такой исторической обиды и ущемленной национальной гордости. Самое существенное отличие, наверное, не между там Россией и Америкой или Европой или кем-то, а между 2010-ми и, скажем, там 60-ми, 70-ми, 80-ми годами, второй половиной прошлого века. Вот если сравнить две эти эпохи, то мы видим это отличие, потому что разного рода освободительные движения, движения за социальную справедливость, их базовая риторика в прошлом веке – это риторика борьбы за свои права, завоевания этих прав, какого-то достоинства, независимости, автономии, в общем, утверждения как бы своего достоинства – это риторика наступательная, прежде всего. А сейчас это риторика оборонительная, риторика… Ну, как бы вы нам ответите за нанесенные нам обиды. И, ну, тем более комично, что носителями этой риторики иногда выступают, ну, там, лидеры самых сильных стран мира, а не только активисты, которые действительно пытаются защитить права каких-то очень-очень ущемленных и притесняемых групп.
Юрий Сапрыкин в сюжете нашей корреспондентки Виктории Кузьменко. Я бы еще одно слово добавил – извинение. А вы уже извинились перед Рамзаном Кадыром? Вот это тоже, мне кажется, один из таких общих знаменателей. Я думаю, нам на всякий случай тоже в этой студии, мало ли что, надо превентивно извиниться, да, перед Рамзаном Ахмедовичем.
Но на самом деле культура извинений и культура обиженных – это действительно какая-то такая повесточная штука, то есть связанная, да, с левым движением и с такими прогрессистскими повестками, но она прекрасным образом транслируется вообще за пределы и этих сообществ, и ситуаций борьбы за социальную справедливость. Потому что быть обиженным – это одновременно сейчас быть и в сильной, и в слабой позиции. Это одновременно пытаться каким-то образом собирать вокруг себя сообщества, которые будут вместе с тобой чего-то делать и бороться, то есть чувствовать солидарность, а это неплохо. А с другой стороны, демонстрировать с вот этим каким солидарным кружком некоторую силу. И в тех культурах, где работает культ силы, а мы, в общем, в такой культуре скорее существуем, это очень хорошо работает. Поэтому, по большому счету, вот если открыть себе какую-нибудь массовую социальную сеть и попробовать по каким-то инфоповодом поискать, кто перед кем извиняется, кто на что обижается и кто с кем, по какому поводу собачится, то выяснится, что на самом деле идеологическое и мировоззренческое основание это, ну, периодически, да, совпадающие вещи, а часто это просто интонация такая, которая воспроизводится от случая к случаю, в том числе потому, что она доказала свою успешность в определенных таких очень репрезентативных кейсах.
Андрей, да, при этом мне кажется, что это вот эта вот культура обиды, культура оскорбления очень умело используется государством, которое уже назначила определенные группы профессиональных обиженных, которые от имени коллективного тела эту обиду предъявляют, вот эти вот предъявы. Казаки, ветераны, матери и так далее.
Понимаете, страна, которая гордится в том числе, да, Достоевским, Толстым, да, вот два наших главных гения, собственно говоря, да и вся русская культура, она ведь и вся религиозная русская культура учит тому, что извинение – это на самом деле прекрасный акт, прекрасный человеческий акт. В этом нет ничего ужасного. И наоборот, это дает огромное облегчение и как бы делает тебя другим. Вот эти слова прощения, извинения, они вообще на высшем уровне откровенности, человечности находятся в русской культуре. то извинение, этот формат извинения, который доминирует сейчас, он ничего общего не имеет с тем извинением и с тем понятием прощения. Это гопническая, как бы, это ситуация двора. Это извинись, вот это очень формальная такая фигура, то есть извинение подразумевает соблюдение как бы ряда ритуалов, которые, да, вот это, между прочим, мне кажется, очень важным ключом к пониманию сегодняшней психологии служит вот именно история, когда, помните, в конце 70-х началась такая вторая волна, как бы вот, криминализации крупных советских городов. Это совершенно произошло вопреки вообще. Советская власть не понимала, что с этим делать. Вот вспомним какие-то жалкие там фильмы. Угу. Мне кажется, это была очень важная вещь, когда как бы хулиганская этика, она временно взяла власть, потому что советская как бы геронтология вот эта, она несколько ослабила хватку. И как бы хулиганы пришли на помощь государству. Они как бы пытались поддержать, воспроизводя этот режим двора, они пытались вот этот тоталитаризм возвести, так сказать, домашними средствами. Поразительная совершенно вещь. Все эти «извинись, извинись», это все как бы, это все вот гопничество полезло как бы с
интересно, да, ну потому что вообще блатная культура очень символичная.
Она
очень
не блатная, тут полублатная
такая. Гопническая, шпанская,
да,
культура.
Шпана.
Но
это
она
шпана,
в любом случае,
да,
очень сильно вербализована и ритуализована. Как бы ты должен,
после слова «извинись» дальше предполагается соблюдение как бы исполнения ряда ритуалов. В случае неисполнения тебе будет очень плохо.
Да, да? Будут санкции. Все так. Продолжаем наш разговор о словах 2010-х. И здесь я хочу предложить, поскольку у нас эфир необычный, а новогодний, такую вот игру. Здесь я возьму роль на себя такого экзаменующего профессора. У меня вот здесь вот написаны 12 слов из числа тех, которые были выбраны авторами культы. И я сейчас предложу нашим гостям, собственно, вытянуть вот эти вот билеты перемешанные и каждому или каждой буквально пару минут по каждому из этих слов сказать, что они думают по поводу этих ключевых терминов, слов маркеров 2010-х. Максим, первый.
Ой, страшно-то как, господи.
Да.
Так, я не подсматриваю,
Показываем всем. Статья. Кстати, да, это мое слово для этого самого.
Класс.
Ничего не заложено здесь было. Статья, я сразу объясню, статья Уголовного кодекса или Административного кодекса. Да, не те. И вот, кстати, к вопросу о статье я тоже хочу дополнительно привлечь внимание вот в этой вот майке, вот, которая здесь с автозаком, мне кажется, это прекрасный такой городской ландшафт, особенно 2019 года, детишки, бегущие в школу, в том числе вот этот вот милицейский заборщик и, конечно, автозак.
Да, Оксана. Да, но мне кажется, что в какой-то степени, если мы говорим про статье как ключевом слове, то это возвращение не только и не столько правового определения этого понятия, сколько некоторого ощущения, которое стоит за этим понятием, в такую повседневность людей. Потому что статья – это то клеймо, то ярлык, который ты получаешь, даже если ты формально ничего не сделал. Да? И если ты формально не совершил некоторое действие, которое по твоим собственным пониманиям соотносится с какими-то тяжелыми преступлениями, правонарушениями. Статья – это некоторое формальное описание преступления, которое может очень легко быть изменено, которое очень легко может быть подстроено, которым можно руководствоваться для штамповки абсолютно одинаковых документов, которые при этом абсолютно не одинаково ломают жизнь людям. Статья – это то, что определяет дальнейшее существование человека после как раз проявления некоторой солидарности, о чем мы говорили, после того, как люди вспоминают, что у них вообще-то есть право на то, чтобы предъявлять какой-то голос. И еще параллельно статья отсылает, конечно, к очень нестабильной ситуации вообще с законотворчеством. Потому что на протяжении последних 10 лет мы видим, как принимаются определенные законы с избирательным правоприменением. Мы видим, как в медиа существует по этому поводу некоторая рефлексия, которая забывается за следующими инфоповодами. А потом мы видим, как те статьи, которые, как нам казалось, в общем, скорее созданы для галочки, для того, чтобы попугать, превращаются в конкретный повод для стигматизации человека. И в этом смысле мне кажется, что Здесь можно это применить в такой повседневности. Я как преподаватель должна регулярно брать справку об отсутствии судимости. Угу. И я поняла сегодня, когда я в очередной раз ее забирала, что вообще-то мое состояние, то, что зафиксировано в этой справке, это роскошь и привилегия. Потому что у меня там написано, что никаких сведений обо мне пока не имеется. А при этом очевидно, что наличие условно статьи – это тоже знак распознавания своих. То есть если ты имеешь определенную маркировку, ты свой, потому что ты выходил, потому что ты выступал, потому что у тебя был голос. А если нет, то это повод подозревать в тебе того, кто молчал. И это означает, что наличие или отсутствие этой статьи и этого опыта тоже поляризует общество. Хотя в действительности это слово, ну, которое имеет свою довольно четкую, да, принадлежность к определенному полю. И вообще, предположительно, некоторые сытые, условно, предыдущие десятилетия, это то слово, которое с повседневным опытом, ну, так себе связывалось. Не говоря уже о том, что это не только и не столько про уголовную какую-то, да, составляющую, но и про административную, и про экономические правонарушения, и, по сути, про то, что статьями обложена вся наша
вот
жизнь.
Вот именно это я имел в виду, да, очень точно, что отсутствие статьи – это привилегия, потому что, да, как говорят врачи, да, нет человек, людей здоровых, а есть необследованные. И вот я думаю, что силовики, знаете, такое ударение появилось – осужден и возбужден, да, как это вот такой силовой жаргон. Так вот, наверное, нет людей неосужденных, да, есть люди просто еще недостаточно обследованные. Так что над каждым человеком так или иначе висит его или ее статья. А я как раз об этом писал, потому что меня, так сказать, скажу, откуда это взялось, слушая выпуски новостей. Андрей, я знаю, что вы тоже, так сказать, мониторите радио.
5 лет.
Вот. Да, 5 лет Андрей мониторит радио. Я слушаю в машине выпуски новостей, причем такие у меня две станции, что можно сказать, это бизнес-ФМ и коммерсант-ФМ. А, может быть, и на других иначе. И я заметил, что примерно 90% новостного потока имеет отношение к какому-то юридическому аспекту. А какие-то, значит, там произведены следственные действия, избрана мера пресечения, даже международные новости, спортивные новости, так или иначе, каждая новость, ну, 9 из 10 новостей, кроме прогноза погоды, выводит на какую-то статью. Очень произошла хорошо. Тотальная юридизация нашего бытия.
Это скорее не юридизация, к сожалению. Это было бы как раз очень кстати, обучение, так сказать, юридической грамоте. Но тут происходит другое. Это бюрократизация. Это бюрократизация чувств, отношений. Оксана рассказала очень показательную историю. У нас, собственно, люди, когда пишут какие-то объявления от руки, ну, типа, касса не обслуживается. По-простому никто не напишет. Обязательно пишут вот это «данная касса в настоящий момент». Значит, что-нибудь такое...
Ну, бюрократизация языка, да, такая.
Откуда канцелярит. Откуда это в людях, вот эта тяга? Как бы есть два языка. Вот есть вот пасконный народный и есть язык бюрократии. Нет нормального человеческого, вот между этими двумя константами, концептами, нет нормальной человеческой речи. Ты говоришь, Сергей, о том, что каждое сообщение, почти каждое сообщение, ну так или иначе...
Да, имеет юридический аспект.
Случилась трагедия. Упал автобус. Погибло 19 человек. Это произошло там несколько недель назад. А какое первое сообщение на каких-нибудь вестях ФМ? О том, что по этому делу возбуждено дело, следователи уже работают над этим. Ёлки-палки, это же абсолютно бесчеловечный подход. Скажите хотя бы пару человеческих слов. Какая трагедия, ужас. Они начинают с того, что вот...
Возбуждено уголовное.
Они это делают, конечно, для того, чтобы скрасить как бы какую-то очередную трагедию, ну да, чтобы не говорить о ней впрямую. Но все-таки в этом есть какая-то
очень
тотальная бесчеловечность.
Очень точное замечание, что первое замечание... Я заметил, что тоже было... Спасатели МЧС закончили спасательную операцию. Не люди погибли, а первая новость об МЧС. Да. Или же первая новость, что Следственный комитет возбудил уголовное. То же самое, когда самолет загорелся. Вот этот. Первая новость не что там люди спасены, а первая новость то, что возбудили дело. Так, Андрей.
Ох, профессор.
Профессоры. Докторы.
Так, смотреть сегодня можно?
Так, да, разворачивать.
Хорошее слово.
Травма.
Вы знаете, этим словом, в принципе, можно было бы вообще ограничиться, описывая наши десятые. Как бы все травма. Травма постсоветская. непроработанного сознания. Человек не знает, что делать, что с самим собой делать. Он ищет какие-то замещения. Ну, то есть, вот понимаете, когда говорят о травме для жителей современной России, да, это звучит довольно странно, потому что Российская Федерация жила как бы лучше на протяжении там последних десятилетий, в экономическом смысле жила гораздо лучше, на порядок лучше, чем постсоветские страны. И вдруг откуда-то вот после 2014 года возникла вот эта формулировка как бы имперская травма.
Я помню, меня, извиняюсь, прерву, совершенно шокировали, опять-таки, к вопросу о десятках, они все десятилетия висели, плакаты ЛДПР, партии Жириновского «За русских, за бедных». Так почему, я думаю, почему русские бедные? Были люди, которые гораздо, страны, которые гораздо жестче пережили постсоветский транжир. Вот за Таджикистан, за бедные, так сказать, вот там уж действительно жесть была. Другие какие-то среднеазиатские, гораздо больше падения там в Молдове было и так далее. Почему русские бедные? Вот русских назначили бедными.
Постимперский ресентимент.
Да. Постимперская травма, ну, возможно, существует, но вероятно, что... Она действительно существовала, но где-то на втором, на третьем плане. Я не верю, что она руководит россиянами так же, как Веймарский синдром.
Она была сконструирована.
Это не тот случай. Именно дали понять, что у вас напомнили о том, что у вас есть травма. Ребята, у вас же имперская травма. Ах, точно, у меня же имперская травма. И это все мгновенно, как бы оно цепляется быстро, да? Оно с помощью телевизора, эта травма в том числе активизируется очень быстро, очень активно. Человеку это ничего не стоит, никаких усилий. Заметим, травма, ощущение вот это самотравматизация, она не стоит, как всегда, никаких усилий человеку. Достаточно просто распахнуть свою...
А при этом это дает довольно сильный такой эмоциональный приход
сильные,
и ощущение своего места в мире.
Эмоций. Да, я существую. Да. Это служит заменой модуса «я существую». Я существую, только ощущая травматические чувства,
вот это как...
только испытывая ненависть, только испытывая отрицательные чувства.
Вот мы как раз не раз в этой студии, Полина Арансон была частым гостем, в том числе автор «Кольта», одним из таких хороших, знаковых, хороших-то очень много, но таких собравших много отзывов статей на «Кольте», а травматический поворот вообще, не то сейчас говорим не просто по-советски, а вообще в общественном сознании, человек видится как некое собрание травм.
Да.
И каждый говорит и проецирует на других свои травмы, и то, что требует уважения, человек требует уважать. Вот как Россия требует уважать свою травму. Вот точно так же человек, общаясь с окружающими, требует уважения своих травм.
Ну, у Полины вообще есть очень красивая такая концепция о том, что человек – это совокупность не столько болей, сколько некоторых недостаточностей, которые можно компенсировать, и каких-то сломов, которые можно починить. И этому очень способствует поп-психология, которая говорит, что над всем нужно работать, что все можно механически подкрутить, что все можно терапевтировать. Mm-hmm. И травма, в том числе, это такой предмет специального терапевтирования. Более того, человек, который ни разу в жизни не ходил к терапевту, считается, в общем, не вполне адекватным и не вполне, кстати говоря, безопасным, потому что он даже сам не знает...
Токсичным. Вот слово.
Токсичный – это не то слово. Безопасным, потому что он даже сам не знает или сама не знает, насколько внутри него много этих травм непроработанных, насколько сильно он или она несет это вокруг, и насколько это опасно для окружающих. Поскольку человек, и это интересно, на самом деле, для возвращения, оказывается опасным животным. Ну, да, с какими-то личностными характеристиками, вписанными в какой-то социальный контекст, но, тем не менее, без определенного обвеса вот этой популярной психологии, это опасное животное.
Очень точно, именно обвес. Программа «Археология». Закрываем гештальт 2010-х и 2019-го и заодно всего десятилетия совместно с порталом «Кольта», который задумало составить лексикон 2010-х, авторы этого лексикона в сюжетах нашей сегодняшней программы и в этой студии. И одним из авторов, писавшим о слове «феминизм», был Кирилл Медведев, поэт и музыкант. В сюжете Виктория Кузьменко.
То, что в 10-е годы феминизм в России стал таким вот громким, отчасти скандальным феноменом, Частично это связано с мировым контекстом, в котором в 10-е годы произошел некий новый всплеск феминизма, отчасти в каком-то смысле новая волна. На фоне того, что в левой теории, а сейчас уже и не в левой, принято называть неолиберальным наступлением. Да? То есть государство все больше выходит из социальной сферы. Защищенность работников и работниц все меньше, все сильнее корпорации и крупный бизнес, все слабее профсоюзы. И, соответственно, позиции женщин становятся все хуже, все уязвимее. И сказывается это не только на их зарплатах, но и на их эмоциональном состоянии, психологическом, и на их уязвимости. В наступающем десятилетии нас ждет очень серьезный вызов, потому что лучше и проще и легче не будет, социальное давление будет возрастать. И на этом фоне ты либо признаешь, что, будучи мужчиной, отцом семейства, ты занимаешь эту позицию, имеешь на нее право только потому, что ты мужчина, только поэтому ты как умнее женщины, умнее всех остальных, да, то значит, ты должен и признать, что твой начальник имеет право тобой помыкать только потому, что он начальник. И значит, ты должен признать, что наша власть, наши мэры, наши губернаторы, наша полиция, наш президент имеет право над нами властвовать и делать с нами все, что угодно, только потому, что они часть вот этой вот сложившейся социальной структуры. А если ты с этим не согласен, ты вынужден ставить под сомнение всю эту структуру, ты вынужден принимать феминизм, который уже стал принципиальной частью новой политической повестки.
Кирилл Медведев в сюжете нашей корреспондентки Виктории Кузьменко. А вот, кстати, да, вот корреспондентка, говорю я, феминитивы, mm-hmm. это же тоже одна из черт десятилетия.
Да, приятно уважать хорошие правила. Приятно быть хорошим. Хорошо быть хорошим.
Ну вот это да.
Это же так естественно. Вполне естественно.
Постпатриархальный поворот, он происходит как в России? Или все-таки вот видя на то, как люди реагируют на феминизм? Или даже на ту же Грету? Вот одна из ключевых вещей, это не вошло, да, так сказать, вот эта экология и вообще вся тема Греты, она не нашла отражения в этом лексиконе, но мне кажется, очень важно о ней тоже сказать.
Мне кажется, что мы немножко переоцениваем видимость повесток, глядя из какого-то своего пузыря фильтров. Mm-hmm. То есть мы, понятно, что в определенной мере и эко-повестка, и фем-повестка очень важны, но только они важны, если мы смотрим на там, пределы всей страны, не столько в заявлениях блогеров или в каких-то полемических статьях, сколько в защите территорий от зачистки или от свалок, сколько в борьбе с режимом какого-нибудь там страшного оранжево-красного неба в определенных городах, сколько с женским обрезанием и преследованием женщин и каким-то лишением их прав в связи с определенными культурными и политическими особенностями. То есть в какой-то степени, кроме повесток, которые могут быть более очевидными, потому что они у нас на слуху, существуют определенные практики. И эти практики иногда запаздывают за тем самым поворотом, о котором, да, мы говорили. То есть там речь не идет о борьбе со стеклянным потолком или еще с чем-то. Речь идет о борьбе, например, за историю «Мое тело, мое дело» до сих пор. Да? Или речь не идет о том, что нужно бороться за концепцию нулевых отходов, zero waste. Нужно бороться за то, что просто люди мусор сортировали или еще что-то подобное происходило. То есть в какой-то степени не существует единого знаменателя. Да? Существует очень большая разница накалов обсуждения. Но то, что эти истории, эти, условно говоря, нарративы становятся очень важными, потому что они воспринимаются не как только личное, а уже как раз нечто общественное, нечто важное, нечто связанное и с демонстрацией достоинства, и с обладанием достоинством, это довольно сложно отрицать.
Вот это да, мне кажется, обратная сторона. Андрей тоже мне много об этом пишет в своих колонках, потому что он часто поднимает этическую тематику. Потому что с одной стороны, достоинство. Два, да, вот у Олега Хархордина книга вышла как раз «Достоинство», очень важное, мне кажется. А с другой стороны, ответом на это достоинство может быть или дискурс обиды, или дискурс такой, так скажем, позитивный, да, вот как мы видим с борьбой за права женщин, борьба за права детей, борьба за права природы, борьба за права животных. То есть это некая такая, может быть, более позитивная постпатриархальная повестка.
Вы знаете, и допустим, история с феминизмом, и история с другими современными вызовами, да, на которые мы как-то должны реагировать, то есть соглашаться или сопротивляться. Она ведь тоже в основе своей содержит вполне нормальные, естественные такие человеческие чувства. Тот же феминизм можно легко свести, если угодно, к проблеме свободы и несвободы личности. Феминизм – это о свободе и о несвободе, в том числе о несвободе тела. И, конечно, как тут не вспомнить известный текст 70-го года, о котором Оксана писала, «Личное – это политическое». На самом деле любые разговоры, допустим, о кухонном рабстве или даже о феминитивах, это разговор о том, согласен ли ты уважать свободу другого и готов ли ты стать частью мира, частью сложного мира, который строится в том числе и на доверии, и на многих других сложных штуках. Это такая активизация и такая истерика вокруг этих понятий и этих слов в России, она связана с тем, что подавлена именно политическая. Это на самом деле вытеснено в подсознание всегда разговор о политическом. Поскольку, поскольку привычки говорить о политике нет, поскольку нет привычки, есть боязнь, страх размышлять в категориях политического, все эти баталии насчет феминизма или чего другого схожего, это на самом деле баталии о политическом.
Очень точно, это то, о чем говорит Михаил Радгаус в самом начале, это о чем писал и Павловский, и Будрайский, и Оксана Мороз, о том, что, так сказать, есть вот эта вот размазанная по обществу политика, которая не может конституироваться, институализироваться в институты политики, да, где у нас один, да, где у нас есть один Путин, а вокруг него выжженное поле, как вы знаете, раньше Красная
Нет,
площадь.
Нет политики, а есть власть, снова власть, или власти, что у нас
есть чаще всего. Раньше Красная площадь называлась пожар, потому что там выгоревшее место, и когда там был пожар, оказалось, что очень удобно его оборонять, это выгоревшее место. Угу. Ну вот, есть Кремль, есть пожар.
Оборона выгоревшего места, это прекрасно.
Да. Есть пожар. И вот, соответственно, политика, она прорастает такой порослью по-горелому, то в виде этих дискуссий о феминизме, то в виде дискуссий о экологии и так далее. Так, у нас остается буквально меньше 8 минут. Давайте, Оксана и Андрей, еще по одному билету.
О, Господи.
Показываю. Сейчас нам скажут, у вас там было, наверное, новощина.
Просто хорошее сочетание.
Нормальная статья. Да. Не в эфире, не в каждом канале, не в эфире каждого канала. Да. Это слово это можно произнести.
Да. Это очередная привилегия.
Тем более говорить о Навальном.
Да.
Ну, на самом деле, мне кажется, что это уже не человек вовсе, и даже не институция, а некоторый мем. Для публичного поля мы сейчас не обсуждаем никакие там, политические и прочие качества. И при этом это человек, которого нельзя называть. Как раз возвращаясь, да, к истории про то, что не на каждом канале.
Человек, которого нельзя называть.
Это при этом человек, который довольно много и публично работает над тем, чтобы не только можно было, но и нужно было называть, а еще чтобы можно было и нужно было называть какие-то вещи, которые вскрываются. Это человек, который на самом деле сделал очень много не только для политики, но и для развития дата-журналистики, этики дата-журналистики, для там, развития каких-то региональных историй. Это человек, конечно, который вызывает абсолютно амбивалентные переживания. Мне кажется, что это человек, чье имя является именем нарицательным. И в этом смысле, как бы это ужасно ни звучало, здесь есть некоторое двойничество с теми другими именами, которые как раз нужно и можно называть.
Спасибо. Оксана, очень хорошо, мне кажется, что это прозвучало. И как раз то, что мы говорили об отсутствии политики. Вот если и есть политика, то ей занимается Навальный, который в одиночку восполняет собой отсутствующий в России жанр политического. Потому что политика – это не про
Человек,
Госдуму,
который вернул
это
нам
про
политику.
Навального.
Да.
Андрей. Так. Китай. Внезапно. Кирилл Рогов писал о нем в «Кольте».
Не моя, конечно, тема, но что ж.
Ну, можно упомянуть, да.
Как ник. Понимаете, Китай – это terra incognita, и это соблазн, и это двойник, я бы сказал так. Китайский путь, китайский интернет – это все для России крайние варианты. С нами может быть точно так же, но это никогда не осуществляется. Китай – это синоним большой угрозы и одновременно реконструкция большой дружбы, которая существовала попеременно в советские времена. То дружба, то вражда. Такой мигающий символ.
Ну и надо вспомнить тоже, что, скажем, те же книги Сорокина, мы вспоминаем, они полностью все антисорокинские антиутопии, они основаны на вот этом вот китайском, о китайлином будущем.
Китаизация, я бы сказал, китаизация пространства и китаизация будущего, да. Некоторая машинная с долей человечности, но все-таки машинная, но все-таки не столько размышляющая в категориях личности, сколько в категориях масс.
В категориях коллективности, да. Не случайно так часто в связи с Китаем упоминается в связи вот с этим вот тотальным системой рейтинга, системой социального рейтинга.
Вы знаете, ведь говорят, что
черное зеркало,
что коммунизм на самом деле существовал там каких-то полтора года, когда он вот осуществлялся по Троцкому то, что называется казарменный, да, коммунизм с обобществлением жен и так далее. Все, что случилось потом, это была уже уступка как бы чему-то западному. В этом смысле Китай служит как бы еще и вечной иллюстрацией того, как это могло бы быть осуществлено, как это могло бы быть продлено в будущем.
Ну да, и то, что я уже упоминал, Китай все чаще говорится в связи с некой такой антиутопической по черному зеркалу моделью будущего, вот эта система социальных рейтингов, тотальное наблюдение, видеокамеры, там, где конфуцианская этика и вот эта 5000-летняя традиция сочетается с современной технологией. Некое страшноватое будущее цифрового авторитаризма, которое, видимо, возможно, ждет и Россию. Ну, а наше время все-таки подходит к концу, и я хочу поблагодарить моих коллег, соучастников в этом эфире, в этом новогоднем эфире, и всех наших зрителей и слушателей поздравить под этой вот деревянной елочкой, в общем-то, экологически дружелюбной, скажем, она из sustainable, из устойчивой древесины, сделана фанерой, эта елка. Поздравить с наступающим Новым годом, с наступающим новым десятилетием, и выразить надежду, что оно, знаете, прошлое десятилетие, я бы сказал, это было десятилетие рухнувших надежд, десятилетие упущенных возможностей для России, однозначно десятилетие упущенных возможностей. Но, с другой стороны, когда ты опускаешься низко, у тебя есть гораздо больше шансов для того, чтобы совершить прорыв наверх, так что надеемся, что следующее десятилетие будет десятилетием прорывов и изменений, позитивных изменений. И самое главное, что я хотел сказать, что пускай все плохо, если даже так все и мрачно кругом, но у нас есть право об этом говорить, право над этим смеяться, право об этом, обо всем рассуждать. Как говорил Мандельштам, губ шевелящихся отнять вы не смогли. Так что давайте выпьем под новогодней елкой за шевелящиеся губы. С наступающим!
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественные решения.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.